Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера, программа «Поток», и в течение этого часа будем обсуждать главные события дня и вот заголовки. ФСБ заявил о масштабном выявлении шпионских вирусов в компьютерах органов власти и предприятий ОПК. В причастности к утечке данных из штаба Демократической партии в США заподозрили ГРУ. Российские тяжелоатлеты отстранены от Олимпиады. Виталий Мутко объявил число российских атлетов, допущенных к играм в Рио. Минфин заявил о скором крахе российской экономики в случае отсутствия реформ. В Армении возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков. В Тульской области после расправы над предполагаемым педофилом задержаны трое подростков. И в Подмосковье стартовали международные армейские игры.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили, что 20 компьютерных сетей, включая ресурсы госорганов и оборонных предприятий, заражены вирусом для кибершпионажа. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Цитирую. Заражению подверглись информационные ресурсы органов государственной власти и управления, научных и военных учреждений, предприятий оборонно-промышленного комплекса и иные объекты критически важной инфраструктуры страны. Данное обстоятельство указывает на целевой характер распространения вируса, профессионально спланированную и осуществленную операцию, подчеркнули в спецслужбе. Интернет-эксперт Антон Меркуров с нами на связи. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон, с вашей точки зрения, если это было, то насколько это серьезно, или это такая, ну, условно, ответочка на обвинение России в причастности к взлому серверов Демпартии в США?
Ну, смотрите, я думаю, это скорее никак не связанное событие, потому что, естественно, сейчас такие времена, когда виртуальная инфраструктура постоянно подвергается всяческим атакам, и в данном случае вот приводит к тому, что часто страдают и государственные ведомства, и тяжело такой большой парк компьютеров охранять, поэтому вот случаются атаки. Это никак не связано с последними событиями, это будет продолжаться, продолжаться и продолжаться.
По технологии, насколько возможно вот создать таких кибершпионов и загнать их просто по почте на нужный компьютер, а там уже подсматривать, читать и прочее?
Смотрите, главная проблема сегодня не в каналах передачи коммуникации, то есть каналы сейчас у нас зашифрованы и все хорошо, а в наших устройствах, которые можно украсть, на которые можно посадить вирус, как это случается. Какая бы ни была суперсистема защиты, все равно это конечное устройство и человек, это всегда опасность. То есть вот прислали какое-то письмо, взяли его, открыли и тем самым посадили кучу вирусов, кучу ведомств. Но вот это же сделал не вирус, это люди сознательно нажимали, поэтому... Ну вот надо и спецслужбам вкладываться в это, и всем вообще вкладываться в кибербезопасность, что и происходит.
А что могло достаться шпионам, как вы думаете? И кто за этим может стоять? Чей почерк?
Знаете, не представляю, кто за этим может стоять. Не думаю, что что-нибудь интересное хранится в наших ведомствах. Но если что-то и удалось украсть, хотя я не думаю, это не была какая-то атака конкретная, так как заражены были десятки тысяч устройств, то мы узнаем об этом, это появится на рынке, потому что как только что-то где-то украли, это всегда кто-то пытается продать.
Но может ли это выдаваться за обнаружение шпионского программного обеспечения? На самом деле это какие-то обычные компьютерные вирусы?
Есть вероятность, так как речь идет об очень больших масштабах, я не верю. Если, смотрите, если это взлом 20 там, тысяч, десятков тысяч компьютеров, то надо, не знаю...
Ну, 20 понятно, компьютерных ФСБ... сетей. 20 компьютерных
да, 20
сетей.
Компьютерных сетей. Это, понятное дело, значит, что Россия под угрозой абсолютно, что никто не может нормально защитить ведомство, что они как бы не защищены, что ужасно и плохо. Вот. Но, скорее всего, это вирус. Просто заразили кучу компьютеров и, слава богу, починили. Вот.
Антон, как вы думаете, с чем все-таки связана уязвимость? Если вы говорите, что действительно серьезный просчет, возможно, в кибербезопасности со стороны тех людей, которые должны ее обеспечивать здесь.
Смотрите, достаточно долгий процесс, который длится и будет длиться. С одной стороны, спецслужбам надо наращивать мощности, лоббировать какие-то законы, чтобы ловить преступников. С другой стороны, бизнес должен инвестировать в развитие защищенных каналов и технологий. И в-третьих, естественно, я еще раз подчеркну, это вопрос постоянного образования, потому что чаще всего ошибка на стороне человека. Мы в состоянии создать защищенные каналы, разговаривать так, что никто не может нас найти и полностью анонимизироваться. Но всегда совершаем, мы же люди и человеки, совершаем какие-то ошибки и палимся. Вот как-то так.
Спасибо, принято. Антон Меркуров был с нами на связи, он интернет-эксперт. Специалисты ФСБ полагают, что вредоносное программное обеспечение распространялось путем целевых атак на персональные компьютеры посредством отправки электронного сообщения, содержащего вредоносное вложение. После внедрения оно способно перехватывать сетевой трафик, прослушивать, делать скриншоты экрана, самостоятельно включать веб-камеры и микрофоны компьютера и мобильных устройств, вести запись аудио и видео файлов и так далее. Вот что сказал на эту тему зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Горовцов. С ним побеседовал Антон Лемесев.
Уже давно, лет 10 тому назад, в том числе и мною, предлагалось внедрить для наших государственных органов власти наше отечественное программное обеспечение. На сегодняшний день, к сожалению, в подавляющем своем большинстве мы пользуемся зарубежным софтом, и так называемая система управления базами данных или ключик, с помощью которого можно совершать различные операции, находится, к сожалению, не в наших руках. Вот это суть этой проблемы. И еще 10 лет тому назад Министерство промышленности Российской Федерации было в состоянии поставить наш отечественный софт, наше отечественное программное обеспечение, по крайней мере, во все органы государственной власти Российской Федерации. Но, к сожалению, наши предложения тогда оказались на законодательном уровне не поддержаны партией большинства, к сожалению, и были отклонены. Но суть этой проблемы – обеспечение безопасности в компьютерной сфере. Что касается нахождения нашими спецслужбами вирусов, ну, это лишнее тому подтверждение, что мы не управляем программным обеспечением. Этим управляют совершенно другие лица, находящиеся далеко за пределами территории нашей страны. Это могут быть все, кто угодно, где расположены сервисы различных компаний. За океаном 100% это может быть.
То есть это американцам страны. Может быть выгодно?
Это выгодно прежде всего американцам, безусловно. Вот эти компании Microsoft, Oracle, их так сказать, программное обеспечение, я уже не говорю о железе, о самих компьютерах и так далее, заполонили, по сути дела, все и вся. И, конечно, они представляют угрозу для нашей информационной безопасности. И не только информационной безопасности. УБД, система управления базами данных, это ключик, который позволяет привести в действие авиацию, ракеты, в том числе, которые могут нести ядерный боезапас, флотские экипажи, корабли на флотах. Это все, где имеется в наличии обеспечение зарубежного производства. Вот этот ключик или СУБД они нам никогда не отдавали, не показывали и не отдадут. На железном транспорте то же самое, где есть программное управление, то же самое возможны аварии различные, спровоцировать это может и все что угодно. То есть это глобальная безопасность нашей страны. Вот задача в том, чтобы отказаться от зарубежного программного обеспечения и перейти наконец-то на наши отечественные разработки. 10 лет назад, когда принимался в Госдуме 4-го созыва так называемый, так сказать, закон, мы вносили поправку, и то мы ограничили это критически важными объектами. Да даже речь не шла об государственной власти. Речь тогда шла об атомных электростанциях в первую очередь, о других объектах, которые относились к категории критически важные объекты. И тем не менее, эта работа не была продолжена. И сейчас мы имеем то, что имеем.
Это Дмитрий Горовцов, он зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, говорит, что проблема в том, что нет отечественного программного обеспечения. Но в мае этого года спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Круцких заявил в интервью «Коммерсанту», что за 2015 год российские государственные интернет-ресурсы подверглись кибератакам свыше 70 миллионов раз.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Ну и 757-й говорит, а как раньше все смеялись над теми, кто веб-камеры на компьютерах на ночь заклеивает. В причастности к утечке данных из штаба Демократической партии в США заподозрили ГРУ. К компьютерная сеть, которая использовалась предвыборным штабом кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демпартии Хиллари Клинтон, была, по-видимому, взломана российскими спецслужбами. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванных представителей правоохранительных органов США. Издание отмечает, что хакерская атака была связана с несколькими предыдущими. Ее якобы организовали злоумышленники, которые действуют по имени Фэнси Бир. По словам источника газеты, за хакерами стоит ГРУ. В предвыборном штабе кандидатов в президенты от Демпартии заявили, что в результате последней атаки хакерам удалось получить доступ к программе, которая используется для анализа данных, а также внутренние системы все-таки не были скомпрометированы. Расследованием инцидента занимается сейчас Федеральное бюро расследований. Ранее сообщалось о еще двух хакерских атаках на американских демократов. В начале этой недели средства массовой информации писали, что киберпреступники атаковали серверы Национального комитета Демократической партии. Затем стало известно, что ФБР расследует также взлом сети Комитета Демократической партии по выборам в Конгресс, который собирает деньги для демократов, кандидатов именно в конгрессмены. На эту тему сегодня рассуждал Дмитрий Дробницкий, он публицист и политолог, это фрагмент программы «Хроники».
Почему никто не упрекает Хиллари Клинтон и, так сказать, весь Демократический национальный комитет в том, что они фактически, ну, судя по документам, просто-напросто нечестно играли против Сандерса, причем грубо нечестно. Ну, я думаю, что, во-первых, для таких заявлений требуется серьезное основание, а мы все-таки далеко, и на Россию все как бы привыкли валить. В этом смысле это очень простая такая вещь. Знаете, обвиним Москву. Трампа, им кажется, обвинить гораздо легче именно через связи с Москвой, что это кандидат Кремля. Что этому человеку помогает Путин лично, наверное, да, так сказать, страшные правительственные хакеры. Теперь уже вот оказывается, что Wikileaks на побегушках у Главного разведывательного управления. То есть всякого рода такие вещи. При этом люди не очень понимают, там вот настолько много голосов звучит, что люди не очень понимают, в какую ловушку они идут. Потому что Дональд Трамп, вот это... Нужно понимать об этом кандидате. Почему, кстати, на него наезды-то, в общем, не очень работают. Он кажется, что человек, который говорит, что ему придет в голову. На самом деле, это очень четко рассчитывающий все свои шаги человек. Он пишет в Твиттере и потом сказал на выступлении, что «Россия, если вы меня слышите, найдите вот эти 30 тысяч емейлов, которые Клинтон стерла, и передайте их ФБР». Тут немедленно началась кампания по поводу того, что Трамп призывает Россию, в общем-то говоря, нарушить национальную безопасность Соединенных Штатов. В то время как об этих отсутствующих 30 тысяч имейлов, все время говорилось, что эта переписка была стерта исключительно потому, что она была только личной и никакие вопросы национальной безопасности не поднимал. То есть и таких ловушек там множество. Поэтому, вообще говоря, я думаю, что демократы со временем даже пожалеют, что они вообще говоря, раздули. Потому что очень много возникает здесь, так сказать, побочных продуктов. Вообще говоря, конечно, если бы они разобрались, ну, по-хорошему, между собой, отчасти они пытались это сделать, да, на съезде, где Берни Сандерс выступил в поддержку Хиллари Клинтон и все такое прочее. Вот. Но на самом деле я думаю, что они раздувают очень-очень серьезный скандал. Разница с Уотергейтом, кстати, здесь состоит в том, что, в общем, пока что даже никаких подозрений в том, что Демократический национальный комитет там, или еще кто-то, да, нарушил какие-то серьезные законы, да, Соединенных Штатов.
Демократические,
да?
Процедуры там.
Ну, демократические процедуры внутрипартийные же имелись в виду, понимаете? То это немножко не то, да. Здесь только это возможно поднять некий иск в частном порядке, да, то есть гражданский иск, который потом может перейти и в уголовный, да, в случае, если что-то обнаружится в ходе разбирательства. Но для этого нужно заявление самого Берни Сандерс. А Берни поднял лапки кверху. Так что в этом смысле для Хиллари в очередной раз наступила вот эта вот, так сказать, полоса безнаказанности.
Это Дмитрий Дробницкий, он публицист и политолог, фрагмент программы «Хроники».
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Международная федерация тяжелой атлетики не допустила всю сборную России по тяжелой атлетике до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Решение было принято на основании доклада Макларена. Цитата. «Исполнительный комитет тщательно изучил вопрос об участии российских тяжелоатлетов в Олимпиаде. В исследование были включены материалы доклада независимой комиссии ВАДА, которую возглавлял Ричард Макларен. Татьяна Каширина и Анастасия Романова были отстранены ОКР ранее. Еще 4 спортсмена были упомянуты в этом докладе Макларена». Вот в связи с этим заявление министра спорта Виталий Мутко, это эфир телеканала Матч ТВ.
Могу сразу сказать, что и ниже, надеюсь, мы характеризуем эту команду.
сожалению, несколько спортсменов, 4 как минимум, попались на допинге. Но надо иметь в виду, мне кажется, что все-таки Международная федерация тяжелой атлетики принимает решения не в соответствии с какими-то регламентами, принципами, которые заложил Международный олимпийский комитет. Все-таки они должны были исходить из того, что все спортсмены, которые сегодня имеют безупречную репутацию, этим критериям соответствуют, должны быть допущены. Таких 2 мы заявляли, вы знаете, Олега Чена и Давида Беджамяна. Это ребята, которые имеют безупречную репутацию, и спокойно Международная федерация должна была бы их допустить. К сожалению, она опять приняла принцип коллективной ответственности, отстранила всю федерацию. Что сейчас? Сейчас работает КАС 24 часа в сутки. Думаю, что сегодня-завтра мы поддержим спортсменов, их защите, о том, чтобы попытаться их восстановить в команду. По тяжелой атлетике поддержим сейчас Давида вместе с Олегом. Это блестящие 2 спортсмена, чтобы мы их могли заявить, попробовать через суд. Нет, вернемся, дадим оценку этой федерации, я не скрою, вплоть до того, что я никогда этого не применял как министр, и надо это делать. Всегда, знаете, проявляешь какую-то человечность там, или мягкотелость, если хотите. Но вплоть до того, что мы лишим аккредитации эту федерацию, по новой ее перезапустим, потому что количество нарушений в этой федерации, оно в нашем понимании зашкаливает.
Это Виталий Мутко, министр спорта России, эфир телеканала Матч ТВ. Вот как ситуацию с тяжелоатлетами прокомментировал руководитель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России Сергей Еремин. С ним побеседовал Илья Пинскер.
Собственно, оценка, безусловно, негативная. Оценка действий Международной федерации по тяжелой атлетике, как, на мой взгляд, циничных и вероломных. У них была возможность в рамках тех правил и положений, которые утверждены Международной федерацией, если они хотели отстранить команду, сделать это, ну, во-первых, существенно раньше, как минимум несколько недель тому назад. Они это сделали, практически сократив до минимума срок возможных подач апелляций и иных юридических организационных действий, связанных с отстранением команды от участия в Олимпийских играх. Поэтому даже по форме это цинично и вероломно. Не надо забывать, что российская тяжелая атлетика одна из самых авторитетных в мире. Традиционно тяжелая атлетика – это визитная карточка нашей страны. Уж в олимпийском принципе быстрее, выше, сильнее. Сильнее-то нас почти никогда никто не оказывался. Редкий случай. Президент Федерации тяжелой атлетики Российской Федерации входит в руководство Европейской Федерации тяжелой атлетики, является первым заместителем. И принять решение, так сказать, без учета, в том числе и авторитета этого вида спорта в мировом тяжелоатлетическом спорте, ну, по-моему, как минимум некорректно. Ясно, что в ближайшие день-два будут предприняты юридические действия, которые связаны с подачей апелляции в кассационную инстанцию. Я надеюсь, что как минимум 2 атлета сборной команды страны смогут все-таки получить допуск для участия в Олимпиаде. Но, судя по тем событиям, которые происходят в последние недели и дни, можно ожидать и любого другого исхода. На объективность, мне кажется, рассчитывать не особенно приходится, потому что для меня лично очевидно, что все действия международных олимпийских организаций, в данном случае Международной федерации по тяжелой атлетике, продиктованы каким-то политическим заказом. Слишком просматривается тенденциозность, с которой все это делается.
Сергей Александрович, если говорить о внутрироссийской ситуации, вот Мутко заявил, что могут быть в федерации применены серьезные меры и считает, что зашкаливает внутри федерации количество нарушений. Согласны вы с министром?
Я видел по телевидению выступление Виталия Леонтьевича. Я думаю, что в значительной степени эта его формулировка была продиктована у них эмоциональной реакцией на содержание беседы как таковой, потому что в последнее время Виталию Леонтьевичу, конечно, не сладко приходится, и приходится постоянно, многократно давать объяснения. Очень многие люди, как вы знаете, на него возлагают это ответственность за положение дела и в спорте вообще. Поэтому его человеческая реакция, да, в общем, как реакция руководителя ведомства, она по-человечески мне понятна. Но я считаю, что чего нельзя категорически делать в данный непростой для страны момент, когда спорт, всегда-то являвшийся неким направлением политики, а сегодня он очевидно является частью большой политики, это очевидно. Чего нельзя делать, это совершать действия в угоду тем силам, которые, мне кажется, именно на эти действия и рассчитывают. Если исходить из того, что конкретные персонали довели ситуацию вот такого наката на страну во всех ее сферах деятельности, наверное, просто есть противники у Российской Федерации, которые хотели бы создать нам невыносимые условия в различных различных направлениях жизни не получается экономически задушить, давайте мы в гуманитарной сфере, которая является спорт, постараемся создать обстановку, в которой страна, которая является системообразующей в мировом спорте, станет изгоем. Я не думаю, что кадровые решения сегодня должны совершаться под влиянием вот этих внешних обстоятельств. У нас есть, безусловно, внутренние проблемы. Но когда создается ситуация внешней угрозы, по всем законам стратегии и тактики, внутри надо собраться в один кулак. Объективно, честно, беспристрастно оценить ситуацию, проанализировать ее, а не отчитаться о том, что, сняв какого-то человека с должности или распустив федерацию, мы выполнили мероприятие по устранению недостатков. Уверен, что то, что прозвучало это Леонидовичу Мутко, было эмоциональным. Эмоциональная реакция на содержание разговора, на самом деле. И уверен, что у него, как у человека государственного, хватит государственной же мудрости для того, чтобы скоропалительных действий и решений не принимать и поступков не совершать.
Это руководитель попечительского совета Федерации тяжелоатлетики России Сергей Еремин. Напомню еще раз, что российские тяжелоатлеты отстранены от участия в Олимпиаде в Рио.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Но тем временем министр спорта России Виталий Мутко заявил, что на данный момент 266 российских спортсменов допущены до участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Днем ранее сообщалось, что к играм допущено 272 человека. После этого стало известно об отстранении российских тяжелоатлетов. Мутко говорит, 29 видов спорта заявлены из 34, из них в 4 не квалифицировались. И 266 спортсменов на сегодняшний день билеты в Рио получили. Он называет это боеспособной командой. Редактор sports.ru Павел Копычев с нами на связи. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Павел, ряды сборной редеют с каждым днем. До Олимпиады мало времени остается. Как это скажется на выступлениях, как вы думаете?
Я думаю, скажется, безусловно, скажется. То есть все медали, которые мы завоевывали на летних Олимпиадах, нужно будет поделить, так скажем, на два. Потому что легкая и тяжелая атлетика, они всегда медалиемкие виды спорта. Приносит нам много медалей, золотых медалей. И сейчас, конечно, ну, сами можете посудить, да, почти 100 человек. Это за минусом, в общем-то, довольно сильных атлетов. Конечно, это проблема. С другой стороны, наверное, в общем-то, после того, как прозвучал доклад Макварена и рекомендация Международного олимпийского комитета, мы все понимали, что минус 2 этих видов спорта совершенно точно.
Где шансы хорошие, а где действительно сборная может просесть? Я не говорю именно за вычетом легкой атлетики и тяжелой атлетики, а уже среди тех, кто едет.
Ну, я думаю, что шансы в любом случае есть хорошие. То, в принципе, и наши традиционные виды, художественная гимнастика, синхронное плавание. Я думаю, что здесь, безусловно, шансы хорошие. В том числе, я думаю, нужно говорить о спортивной гимнастике. У нас хорошие девочки, которые удачно выступили на чемпионате мира. Я думаю, что даже в водных видах спорта, где, собственно, остается Анастасия Зуева, которая сейчас выступает по фамилии Фесикова, прыгуны в воду, наверное, что-то могут взять. Ну и плюс ко всему, я думаю, наши командные виды, мы будем за них болеть. Не так много их, к сожалению, будет, но, тем не менее, вот и волейболисты будут, и мужская, и женская команда, и женская гандбольная команда, и водное поло. В принципе, наверное, проблематично нам будет завоевать слишком много золотых медалей, но если мы даже выполним норму, наверное, в 12 золотых медалей, это будет очень хорошо.
А это норма?
Ну, это не норма. Понятно, что мы всегда завоевывали больше 20 медалей, но я еще раз повторю, мы слишком многое добирали в легкой атлетике. Особенно вот и 4 года назад в Лондоне. Сейчас у нас не будет ни Ходаков, ни Прыгуни, ни Исенбаевой. То есть мы должны, в общем-то, настраиваться на то, что побороться за топ-5 командного зачета, мы меряем по золоту, да, я думаю, что нам будет нереально абсолютно.
Павел, у нас 20 секунд буквально осталось. Можно выделить страну главного конкурента?
Ну, если говорить о борьбе за топ-5, не знаю. А если говорить о борьбе за общекомандный зачет, конечно, это США. Я думаю, что это Китай, две страны, которые, безусловно, будут фаворитами.
Спасибо большое. Павел Копычев был с нами на связи. Он редактор sports.ru. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Программа «Поток», и мы продолжаем. Минфин заявил о скором крахе российской экономики в случае отсутствия реформ. Это может произойти уже к концу 2017 года. Тогда могут быть растрачены резервы. Об этом первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила на форуме «Территория смыслов». Цитирую. «Если ничего не менять, то к концу следующего года у нас не будет ни резервов, ни возможности заплатить зарплаты. У нас будут серьезные экономические проблемы. Бюджетная сфера – наш главный внутренний вызов», – сказала Нестеренко. Это цитата по ТАСС. По словам замглавы Минфина, нынешнее состояние российской экономики можно охарактеризовать как центр шторма. Экономист и министр экономики России с 92 по 93 год Андрей Нечаев. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Андрей Алексеевич, вы согласны с оценкой коллеги? И насколько?
Совершенно согласен. Кстати, это очень вообще забавно, что вот последние года полтора-два мы все время слышим, что дно пройдено, скоро начнется экономический рост, он уже начался. Вот теперь по прошествии этого времени мы опять узнаем, что российская экономика в центре шторма, но, к сожалению, Нестеренко права.
Что нужно реформировать и как скоро? И как?
К сожалению, реформировать нужно практически все. Начиная от реальной реформы социальной сферы, потому что то, что сейчас называется реформированием здравоохранения, ну, это просто святотатство, это такое чисто механическое урезание числа врачей, больничных отделений, иногда закрытие целых больниц. Вот за несколько месяцев 2016 года российское здравоохранение потеряло 50 тысяч младшего медицинского персонала и 16 тысяч фельдшеров. Это просто катастрофическая ситуация. И кончая, конечно, созданием благоприятного предпринимательского климата для того, чтобы не обсуждать, насколько хватит резервных фондов и как кроить трещащий по швам бюджета, для того, чтобы страна перешла к экономическому росту, причем желательно не сырьевому, и, соответственно, пошли нормальные устойчивые доходы в бюджет.
Как их провести, с вашей точки зрения, Андрей Алексеевич?
Ну, вы знаете, что делать-то ведь абсолютно понятно. Об этом говорят уже не год и не два, и часто даже самых высоких трибун, значит, о создании благоприятного предпринимательского климата, что включает в первую очередь защищенность права собственности, включает равноправие налогоплательщиков и налоговых органов, ликвидацию ужасающей коррупции и бюрократического давления на бизнес. Все эти беды российского делового климата, они давно известны. Нужна просто политическая воля, чтобы решиться соответствующие меры провести.
Андрей Алексеевич, а вот интересный момент. Нестеренко говорила сегодня о том, что молодые семьи с двумя детьми, это такая серьезная, сейчас формулировку даже вам найду, их отнесли к самым бедным слоям населения, 35% российских бедняков. Вы помните, что на протяжении долгих-долгих лет были программы, госпрограммы поддержки семей, поддержки образования, поддержки здравоохранения. Это проводилось в сытые годы. С вашей точки зрения, сейчас, получается, программа не работает совсем? И, соответственно, где брать резервы, чтобы как проводить реформы, так и давать деньги, пока эти реформы проводятся? Иметь деньги.
Ну, во-первых, никаких долгосрочных программ в тех сферах, которые вы сейчас перечислили, не было. Были так называемые национальные проекты, которые были рассчитаны на довольно короткий промежуток времени. И в основном они были связаны с реализацией тех или иных направлений. Ну, например, там тоже здравоохранение, раз я уж на его примере сегодня говорю, там оно получило какое-то определенное количество нового медицинского оборудования, машин скорой помощи. Важно это? Безусловно, важно. Поменяло ли это кардинально ситуацию в здравоохранении? Абсолютно не поменяло. И сейчас, наоборот, его режут, что называется, по всем статьям, вплоть там до лекарств для онкобольных и ВИЧ-инфицированных. Поэтому это должны быть не какие-то вот такие частные решения, пусть даже называемые красивым термином национальные проекты, это должна быть действительно системная реформа социальной сферы, ну и вот создание предпринимательского климата, о чем я, собственно, уже говорил. Поэтому демографическая политика, вот то, что вы упомянули, поддержка молодых семей, поддержка многодетных семей, это только одно из направлений. Но вот эту логику, которую вот вы сейчас невольно воспроизвели в своем вопросе, о том, что, ну, во-первых, реформы, да, это всегда некоторый политический риск, это там снижение рейтинга, который очень беспокоит нашу власть. Это всегда трудный переходный этап. И вот под этим соусом мы уже 15 лет фактически все реформы свернули. Вот со времен так называемой программы Грефа, которая была под первый срок президента Путина сделана и частично реализована, дальше никаких серьезных, таких кардинальных, которые требуются реформ ни в области экономики, ни в области социальной сферы не было. И логика вот все время примерно такая, что а, это некоторый политический риск, б, что самое трудное, это переходный период. Но когда лился золотой до нефти долларов, все это можно было провести, конечно, гораздо менее болезненно. Сейчас, увы, эти реформы придется начинать в очень непростой ситуации. Но это не повод опять их откладывать.
Спасибо.
Такую страусиную позицию.
Спасибо, принято. Андрей Нечаев был с нами на связи. Он экономист и министр экономики России в период с 92 по 93 год. На эту же тему мы поговорили с Глебом Черкасовым. Он зам главного редактора газеты «Коммерсант». Это фрагмент «Пиджаков».
Сейчас никакой концепции, сейчас никаких реформ уже быть не может, потому что в любой электоральной демократии, а мы всем формальным признаком к ней относимся, а время для реформ — это раз, два, три года после выборов.
После каких выборов?
Допустим, после президентских. У нас же президентские и парламентские развели только сейчас. А до того мы выбирали Думу и почти сразу выбирали президента. Это в ряде случаев помогало избрать того президента, какого собирались. После этого наступало время для того, чтобы попробовать что-то сделать. Я напоминаю, что с 2000 по 2002 год была принята вторая часть налогового кодекса, был принят земельный кодекс, был предпринят ряд мер, благодаря которым сейчас это все продолжает работать. В 2005 году попробовали сделать монетизацию льгот, что-то получилось, что-то нет. Потом были национальные проекты. Как ни относись, это тоже было некое начинание.
Можно было работать, можно было экспериментировать, потому что все равно кубышка заполнялась.
Нет, а дело не в этом. Дело в том, что была попытка что-то сделать. В 2012 году была сделана такая же попытка. Были приняты майские указы о бесконечном повышении зарплаты, о том, чтобы... На самом деле, это о создании нового среднего класса. Среднего класса из бюджетников, врачей, учителей, из людей, которых находятся на передовых рубежах социального здоровья. Потом началась Украина и все, что с ней связано. Потом мы пропустили, конечно, падение цен на нефть. И вот убежденность наших экономистов, которые... Часть экономистов, которые считали, что эра дорогой нефти, а это навсегда, или там лет на 20, я не знаю, откуда они это взяли. Они до сих пор, у них все хорошо. И сейчас идет, на самом деле, дискуссия о том, как, что делать после 2018 года. Я думаю, что как-то до 2018 года все это доедет, а после 2018 будут очень серьезные перемены. Прежде всего, в экономической сфере. И, может быть, я не исключаю того, что тяжелая экономическая ситуация эти сроки сдвинет. Потому что, в общем, почему бы не выбрать президента пораньше, да? Могут найтись какие-нибудь...
А, вы имеете в виду, что выборы будут чуть пораньше?
Ну да, но потому что очень получается долгий срок. Вот мы изберем Думу, да, какую-то, а потом полтора года до того момента, как будет избран человек, который будет принимать серьезные решения. Но это как-то долговато.
Почему Минфин делает такие заявления во всеуслышание, а не в докладе премьеру президенту? Зачем Нестеренко сеет панику?
Я думаю, что они делали эти доклады президенту. Я думаю, что Минфин так повелось, и те люди достаточно откровенны не только публично, но и в аппаратном смысле. И Нестеренко с ее фантастическим опытом госслужбы, там почти уже 20 лет, до этого она была депутатом, никогда не стала говорить публично то, чего не сказала кулуарно.
Это зам главного редактора газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов, фрагмент «Пиджаков».
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Армении возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков. 23 человека были арестованы в рамках этого уголовного дела. Беспорядки в Ереване происходят. Об этом сообщили в Следственном комитете страны. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье о организации участия в массовых беспорядков. И санкция это до 10 лет лишения свободы. И еще вариант от 3 до 8 лет лишения свободы. Есть сообщение последнего часа. Захватчики здания полиции в Ереване, они открыли огонь по полицейским. Там уже 2 недели в отделе полиции удерживаются люди, и при этом параллельно происходят массовые беспорядки. Люди требуют освободить из-под стражи человека, которого называют лидером армянской оппозиции. С нами сейчас на связи Сергей Шакарян, он армянский независимый политолог. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, что происходит сейчас? Расскажите, как развиваются сейчас там события?
Дело в том, что я там не нахожусь, чтобы сказать вам конкретно, что там происходит. Но судя по сообщениям, которые происходят, приходят сейчас из района дислокации, значит, места событий, сверхсерьезных изменений, несмотря на то, что ультиматум сил безопасности Армении уже истек, не происходит. Никаких особых изменений нет. Да, возможно, что опять есть какие-то, ну, скажем так, несанкционированные действия или попытки кого-то призвать к чему-то. Ну, мы примерно уже ориентируемся к чему, потому что, как всегда в таких случаях, повышенная активность сегодня начала демонстрировать посольство США, призвав, значит, власти и так далее к строгому соблюдению прав и свобод граждан Армения. В общем-то, это начало мы знаем и по Украине, и по многим другим местам.
То есть вы считаете, что это какие-то зачатки нового Евромайдана, но уже в Ереване?
Нет, нет. А нет, что? У нас не получится Евромайдана по одной простой причине. Многие это в России просто-напросто игнорируют. У нас нету потомков негодяев, которые в 44-45, могут даже по 40, вплоть до 48 года вилами кололи солдат советской армии в спину. У нас нет таких потомков, чтобы этот Евромайдан получился, чтобы завести откуда-то с запада в Ереван, значит, готовых наемных убийц на генном уровне. У нас этого нету. Поэтому у нас это все происходит локально.
Ну как понять то, что происходит сейчас?
У нас происходит это все локально, маленькая территория. В остальных частях Еревана люди нормально ходят на работу, чинят автомобили.
Сергей, но параллельно мы видим... Сергей, я прошу прощения. В Ереване 2 недели уже люди в заложниках находятся в полиции. С этим что власти намерены делать? И с вашей точки зрения, вот кем все-таки инсценированы вот эти беспорядки? Ведь полиция начинает действовать довольно жестко.
Я не могу сказать, потому что меня, как и остальных рядовых граждан Армении, обделяют информацию на этот счет. Нам известно только то, что известно практически всему миру, что какая-то группа попыталась освободить, и никакого не лидера оппозиции. За лидера оппозиции, скажем, так мало народа не придет, если на ту постройку. Никакой критической массы, скажем, на улицах Еревана нету. Что сказать, власти почувствовали очень серьезную угрозу своему будущему. Это все маленькая группа лиц. Допустим, один отряд добровольцев, участников освободительной войны, которых не поддержали многочисленные другие отряды, таких же добровольцев, как они, участников войны. Здесь немножко сложность. Армения хоть и маленькая и малочисленная по населению страна, но у нас очень много внутренних сложностей, которые трудно понять практически любому, кто, скажем, пытается что-то осветить и сказать, это о Евромайдан или там, я не знаю, события в них.
Понятно, нету, спасибо.
Такого нет.
Спасибо. Сергей Шакарян был с нами на связи, он армянский независимый политолог. Спецслужбы Армении предъявили ультиматум захватившим отделение полиции. Им предлагалось в течение часа сложить оружие и сдаться. Ультиматум уже время... Ультиматума истекло, и сообщения, которые пришли на ленты информационных агентств, вот в 6 часов вечера полицейский погиб в результате стрельбы со стороны вооруженной группы, захватившей здание полка патрульно-постовой службы в Ереване.
Право знать, говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
В городе Ефремове Тульской области арестованы 3 подростков, забивших до смерти 47-летнего мужчину, который знакомился в соцсетях с несовершеннолетними девушками и предлагал им вступить в сексуальную связь. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Тульской области. Под стражу заключены 17-летний и 2 16-летних подростков. Им предъявлено обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. С нами на связи корреспондент информагентства «Тульские новости» Анастасия Жукова. Анастасия, добрый вечер.
Здравствуйте, Евгения.
Анастасия, вы нам опишите, пожалуйста, всю вот эту историю от самого начала и до того, как этих молодых людей арестовали.
Ситуация складывается вот следующим образом. Картина, по крайней мере, у следователей такая, что ребята начали свое общение с 47-летним Эдуардом и начали под прикрытием 13-летней девочки с ним общаться. Вот, после этого они назначили ему встречу на местном автовокзале, где, собственно говоря, и произошло вот происшествие. Они пришли с кастетом, с ножом, напали на него, начали его бить. Вот, и предполагается также, что их такое поведение связано вот с недавней волной в соцсетях так называемых борцов с педофилами. Вот, собственно говоря, такая ситуация. Они напали на этого Эдуарда. Прошло несколько суток, потому что нападение произошло 26 июля. А видео в соцсети выложил один из молодых людей. Собственно говоря, так и разрослась эта история.
Анастасия, но здесь интересно. Вот этот вот 47-летний Эдуард, погибший, он был до этого известен вот этим молодым людям. Он познакомился с кем-то из подруг вот этих вот молодых людей. То есть мы пытаемся понять связь этого человека и вот этих вот подростков.
С точки зрения молодых людей идет такая информация, якобы он познакомился с одной из девочек одного из молодых людей. И после этого у этого молодого человека возникла озлобленность, и он решил как-то решить эту проблему, потому что... и также очень важен тот момент, что у этого Эдуарда в Ефремове такая слава человека, который очень много общается с несовершеннолетними девочками. У него много в социальной сети в друзьях этих девушек, они ему оставляют комментарии на стене, и вот в том числе некоторые места жительницы говорят, что он дарил кому-то из девочек там подарки, телефоны, планшеты и так далее.
А этот человек, о нем что-то известно? Он был замечен в каких-то... он судимый или несудимый? Или вот такие вот косвенные признаки, по которым и молодые люди сделали определенные выводы и совершили такой поступок?
По поводу его судимости известно только, что он был судим за кражу. Вот даже на видео слышно, как они его обвиняют в педофилии, что он сидел за это, но он оправдывается и говорит, что он сидел за кражу.
А что известно об этих подростках, которые теперь арестованы по делу об убийстве?
Насчет этих подростков и их судьбы в этом городе точно не могу сейчас ничего сказать, потому что все-таки они несовершеннолетние, но мы общались с бабушкой одного из парней, и она считает, что даже если ее внук и убил человека, то это ненормальный человек, а точно педофил.
Понятно. Спасибо. Анастасия Жукова была с нами на связи. Она корреспондент информагентства «Тульские новости». Рассказала подробности вот этой вот истории, произошедшей в городе Ефремове. Председатель комиссии по безопасности Общественной палаты России Антон Цветков. С ним побеседовал на эту тему Антон Лемесев.
Безусловно, случай достаточно жуткий, с моей точки зрения, конечно же, это самосуд. Я понимаю, что, возможно, ребята хотели справедливости, но действовать такими методами категорически нельзя. Они фактически сами совершили преступление, избив человека. Здесь речь идет о том, что, наверное, у каждого из ребят была своя роль. Кто-то это организовал, кто-то принял участие. Но, безусловно, выявление педофилов и пресечение деятельности – это очень важное дело. Но это надо делать только во взаимодействии с правоохранительными органами, чтобы правильно документировать, отправлять этих негодяев за решетку. А сейчас получается так, что ребята наказали негодяя и сами попадут за решетку. Вот это, конечно, очень плохо.
Есть ли какие-то смягчающие обстоятельства, которые могут помочь этим подросткам?
С точки зрения норм морали, возможно, смягчающие обстоятельства есть, а с точки зрения закона, конечно же, я пока не вижу здесь смягчающих обстоятельств, к сожалению. Наказание каждому будет дано отдельно, будет возбуждено уже уголовное дело, и, безусловно, будет изучена роль каждого из них, кто организовал, кто принимал участие в избиении, а кто непосредственно в убийстве. И все будет зависеть от того, кто какую роль, соответственно, выполнял. Но, к сожалению, безусловно, что те люди, которые принимали участие в убийстве, они, конечно, получат достаточно серьезные сроки. Мы там не были, и мы не понимаем, что на самом деле там произошло, поэтому сложно сейчас кого-либо судить или оправдывать, но здесь очень важно внимательным образом изучить роль каждого из ребят, кто там что делал, что действительно привело к этим последствиям. И насколько я так понял, исходя из публикации, то, что сначала было избиение, на следующий день было убийство, как я понимаю. Опять же, надо понять, почему они на следующий день это сделали. То здесь больше вопросов, чем ответов, но, безусловно, необходимо разобраться.
Вы как-то будете помогать следствию в данном случае?
Мы будем держать внимательно на контроль эту ситуацию и постараемся в ней разобраться. Я уверен, что следствие сделает соответствующие выводы и доведет информацию до нас объективно. Но еще раз подчеркиваю, в этой ситуации надо разобраться. Я хотел бы предупредить всех граждан, то есть если вы хотите заниматься противодействием нарушений закона, вне зависимости от того, каким нарушением вы хотите противодействовать, в обязательном порядке это надо делать только с правовыми методами и только взаимодействие с правоохранительными органами. Потому что в противном случае получается, что те люди, которые хотят вроде торжества закона, а сами могут оказаться обвиняемыми. Это плачевно.
Это Антон Цветков, он председатель комиссии по безопасности Общественной палаты России. Вот слова председателя комитета по соцполитике Совета Федерации Валерия Рязанского.
Я думаю, что это акт мщения, такая реакция подростков, не более того. Конечно, они, что называется, в случае совершенно очевидную невыдержанность, но окончательное суждение они могут быть только в ходе, конечно, следствия и суда. Но я так понимаю, что просто кто-то из ребят, может быть, являлся родственником того ребенка и, наверное, связано как раз с этим актом отмщения. Если кто-то из родственников вот, пострадавших, то здесь, что называется, понять еще можно, но оправдать как-то по-другому отнестись нельзя. Я думаю, что все-таки они будут наказаны, потому что убийство остается убийством.
Ну, какие-то смягчающие обстоятельства могут быть для подростков?
Только вот одно единственное обстоятельство, если кто-то это был из родственников. Только это. А будет ли это для суда смягчающим обстоятельством, трудно сказать. Это будет все равно достаточно большие сроки колонии в любом случае.
Это Валерий Рязанский, председатель комитета по соцполитике Совета Федерации. Еще раз напомню, что в Ефремове Тульской области арестованы трое подростков, забивших до смерти 47-летнего мужчину, который знакомился в социальных сетях с несовершеннолетними девушками и предлагал им вступить в сексуальную связь.
Говорит Москва. Поток.
В Подмосковье сегодня начались международные армейские игры. На главной площади парк «Патриот», который расположен в Кубинке, министр обороны Сергей Шойгу дал старт вот этим армейским международным играм 2016 года. О значении этих игр и вообще о том, для чего они проводятся, рассказал военный эксперт Алексей Лианков.
Открывшиеся армейские международные игры, их открывал министр обороны Сергей Каджигетович Шойгу. И он сказал, что эти игры отличаются от обычных олимпийских и других игр тем, что здесь важно не участие, а здесь важна победа. Поэтому каждая команда из прибывших стран на эти игры ставят себе только одну задачу, как любой военный, одержать победу любой ценой. Игры открылись танковым биатлоном, индивидуальной гонкой, в котором танковые экипажи из разных стран продемонстрировали свое умение в стрельбе. Лучшим экипажем оказался экипаж Армении, который из трех выстрелов трижды поразил цель и показал лучшее время в индивидуальной гонке. Но игры только начались, поэтому говорить об окончательных результатах можно будет только 13 августа. Что собой представляет эти игры? Игры сейчас проходят на 18 российских полигонах и одном полигоне, который находится в Казахстане. Военнослужащие из разных стран показывают свое мастерство в различных видах воинских умений. Это танковый биатлон, это суворовский натиск, это на гонки на БМП со стрельбой, это выучка экипажей морских кораблей. Это десантирование воздушно-десантных войск и морской пехоты. Инженерные войска будут демонстрировать свое мастерство. А также такие специфические род войск. Это вот разведка будет, повара будут соревноваться и так далее. Летчики авиадартс будут показывать свое мастерство не только высшего пилотажа, но и также стрельбу по целям и мишеням. Что это с собой демонстрирует? Это демонстрирует, во-первых, мастерство военнослужащих, специалистов из различных стран, а также сближает позиции стран, которые, например, являются союзниками России, и показывает лучшие страны, вооруженные силы других стран. Конечно, уровень подготовки у стран по-разному. Кто-то представлен во всех видах соревнования, кто-то в избранных. Но говорить можно о том, что после первых игр количество участников увеличилось и количество полигонов увеличилось, а также дисциплин, в котором военнослужащие будут показывать свое мастерство. В следующем году предполагается дальнейшее увеличение и, скажем, наличие вот этого иностранного полигона, который у нас в Казахстане, скорее всего, будет расширен. Я думаю, что в ближайшее время Министерство обороны об этом сообщит.
Это Алексей Рянков, военный эксперт, рассказал о международных армейских играх, которые стартовали сейчас, сегодня в подмосковной Кубинке. Но сейчас на этом программа «Поток» завершена. Далее будут новости, потом реклама, потом откроется кабинет психолога. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.